Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 6 красавіка 99 года, роўна 10 гадоў таму, памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Абставіны ягонай смерці не высветлены да гэтага часу. Гэта да іншае пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што ён не хоча, каб амерыканскія стасункі з мусульманскім светам вызначаліся барацьбой супраць Аль-Кайды. У звароце да турэцкага парламенту сёння Абама прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі, і ён падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не ёсць у стане вайны з ісламам. Абама таксама выказаў моцную падтрымку прапанове Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу, заявіўшы, што далучэнне да блоку Анкары узмацніць Еўропу. Паводле ратаўнікоў, болей як 90 чалавек загінулі і сотні паранены сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Тысячы чалавек засталіся без жытла, разбураныя гістарычныя забудовы. Гэты землятрус стаўся самым разбуральным у Італіі за апошнія 30 гадоў. Пасля землятрусу прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі абвясціў у краіне надзвычайнае становішча і скасаваў запланаваны візіт у Маскву. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Уладзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Гэта афіцыйныя папярэднія вынікі пасля падліку 98% галасоў. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Варонін знаходзіцца ва ўладзе з 2001 году і не мае права на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон наведала штаб-кватэру Радыё Свабода «Радыё Свабодная Еўропа» ў Празе і адказала на пытанні афганскіх слухачоў. Гіларі Клінтон выказала спадзяванне, што супярэчлівы новы афганскі закон, які абмяжоўвае правы жанчын, будзе адменены. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сёння прыбыла ў Афганістан. Меркель у суправаджэнні міністра абароны Франца Йозефа Юнга прызямлілася на вайсковай базе ў горадзе Кундус на поўначы Афганістану, дзе размешчаны 700 нямецкіх вайскоўцаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не пашкодзіла было міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі па ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-маёр міліцыі Анатоль Куляшоў. Перадае Алег Грузделовіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе информацию про отставку Владимира Наумова.
Главой государства сегодня подписан указ, с которым принята отставка министра внутренних дел Владимировича Наумова по состоянию здоровья.
Павел Лёгкий меркует, что рапорт об отставке Владимир Наумов подал ранее. Президент не принимает спонтанных необдуманных решений. Тому меркую, рапорт не сегодня был написан и не сегодня подаден, а не подписан сегодня. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных спраў. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулюарах міністэрства ўнутраных спраў называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-маёр Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Владзімір Наумаў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе міністэрства ўнутраных спраў, у дзень Владзімір Наумаў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міліцэйскай службай.
Сёння встречает Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея. Сёння чэмпіянат мира
Нагадаю, сёння ў Менску стартуе чэмпіянат свету па хакеі для каманд ва ўзросце да 19 гадоў. Уладзімір Навумаў, які ўзначальвае Беларускую федэрацыю хакею, прысутнічаў на адкрыцці чэмпіянату. Дарэчы, недаўна ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст міліцыянтаў з патрабаваннем адстаўкі Уладзіміра Навумова. Сярод прэтэнзій, выказаных міністру калегамі, было і тое, што ён нібыта аддае хакею за шмат працоўнага часу, а з бюджэту міністэрства ідуць мільёны даляраў на падтрымку каманды «Дынама Мінск», якая гуляе ў расійскай хакейнай лізе. Уладзімір Навумаў уваходзіць у спіс вышэйшых чыноўнікаў, якім краіны яго развязу США забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэнняў у датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста ОРТ Дмітра Завадскага. І пасля адстаўкі Навумова Святлана Завадская не верыць, што гэта дасць імпульс расследаванню справы аб знікненні яе першага мужа.
Трэба заводзіць нейкія справы, трэба гэтых людзей вызываць на допыты, трэба разбірацца з тым, што ўжо маюць, якія талмуты ўжо былі сабраны роднымі зніклых і іх юрыдычнымі прадстаўнікамі. І трэба ж разбірацца з гэтымі прозвішчамі, Шэйманам, Наумам і так далі. Але іх здымаюць, і яны добра жывуць.
Кажа Святлана Завадская.
Варта нагадаць, што раней са спісу неўязных высокапастаўленых чыноўнікаў былі адпраўленыя ў адстаўку міністр унутраных справаў Юры Сівакоў, камандзір брыгады спецназу Змітер Паўлюченка, генеральны пракурор Віктар Шэйман. Цяпер Сівакоў працуе намеснікам рэктара Менскага інстытута кіравання, Змітер Паўлюченка служыць у штабе ўнутраных войскаў, Віктар Шэйман працуе памочнікам прэзідэнта па адмысловых даручэннях, узначальвае беларуска-венесуэльскую камісію. Наколькі сённяшняя адстаўка пацвярджае гэтую тэндэнцыю, пра гэта вы зараз пачуеце ў нашых каментарах вядомых людзей да адстаўкі Наумова. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ, сябра грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта.
Сейчас произошло как бы окончательное завершение смены политической старой команды. То есть это все как бы начиная с Коноплёва, Шеймана, это все продолжалось достаточно долго. Было понятно, что последним будет как бы Наумов. Если раньше это, об этом можно было как бы догадываться и прогнозировать, то после того, как против заместителей Наумова возбудили уголовные дела, и он фактически лишился своей команды, стало понятно, что вопрос отставки, вот его личной отставки, вот вопрос только времени. А с его отставкой практически завершился процесс смены политической команды. Шейман, Наумов, Коноплёв.
Которые назиральники выказывали такое меркование, что деяния белорусских владов, которые, так сказать, не совсем уписывались в процесс либерализации, я имею на увазе и брутальные разгоны манифестации у лютым, и, скажем, арышт волковыских предпринимальников, еще некие новые криминальные справы супраць политических активистов, что это было проявой некой борьбы вакол вось гэтай лібералізацыйнай лініі, але не ідэалагічнай, а чыста барацьбой за ўладу, барацьбой за доступ да цела.
Мне кажется, что все-таки все значительно проще. В конце концов, силовики, определенные кадры силовиков, которые сложились там за десятилетия, просто вообще не умели работать по-другому. То есть они не, ну это как система, которая не может принимать указания, которые противоречат самой системе. Их учили всю жизнь бороться с оппозицией, а тут им надо с ними не бороться. Это невозможно. Невозможно перестроить собственные мозги, невозможно перестроить как бы людей, да это вредно для системы. Прежде всего давать такие противоречащие самой системе указания.
З Пётрам Марцаўм гутарыў Юрый Драгахруст. А вось як пракаментавала адстаўку Уладзімір Наумова выпускаючы рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
У мяне да сённяшняй навіны толькі адзін каментар. Даўно пара. Уладзімір Наумаў адзін з самых адыёзных міністраў. Міністр, які давёў службу да проста мінімальнага ўзроўню аўтарытэтаў грамадства. Ніколі не было столькі мерзотных просто скандалаў со згвалтаваннем непаўнагадовых, с нейкімі дзеяннямі просто маньякаў, якія насілі міліцэйскую форму. І я лічу, што вялікая памылка Александра Лукашэнка, што ён так доўга трымаў гэтага чалавека на гэтай пасадзе.
Это было меркаванне Светланы Калінкіны. А вось што лічыць з нагоды адстаўкі Уладзіміра Наумова лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Наспела эта отставка, зыход, особливо после того, как взятый курс на мовную такую терминологичную либерализацию в Украине. И наявность вось таких людей, как Наумов, каля улады, створали уражение, что там идет все-таки некая жесткая дискуссия помеж голубами и ястребами, с прихильниками полепшения стосунков с европейским связом и их противников. Для того, что за Наумом тягнулся шлейф разных неприемных ситуаций и моментов, про которые как раз и сгадывая оппозиция, находишься на конгрессах, на саммитах у Страсбурге, Брюсселе и других городах. Тому, видать, вы решили отрезать это как частку минулого и попробовать придать силовым структурам некий інший выгляд, не такий, как, например, мы робили демарши, когда сюда собираются приезжать силовики из Литвы, Польши, как выпить кришек шампанского. Ну, когда будет некий Сидоров, Егоров, то таких протестов может и не быть, и такие коммуникации будут облегчены.
Это было меркование Анатолия Лябедьки. Нагадаем еще раз головную подію дня. Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, яким принял отставку министра внутренних справ Владимира Наумова поводле стану здоровья.
Чому питання признання незалежності Абхазії та Паўднёвай Осетии не было включено в порядок дня весновой сессии Палаты представников? Что означает отмова России дать Беларуси кредит у 100 миллиардов российских рублей? Отключение у Беларуси российских телеканалов. Это спешка господарчих субъектов, ци политичный демарш. Над этими питаниями в праскем акценте разважают. З Минску политолог Александр Тихомиров. З Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. З Берлину директор программы «Россия и Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Гэты выпуск Пражскага цэнтра слухаце ў нашым эфіры адразу пасля навінаў. Мінская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Расследаваннем справы и пошукам злачынцаў, якія раскопали у мемориальном комплексе Курапаты дзве магілы, будуць займацца следчыя міліцыі Мінскага району. Следчы прокуратуры Менскага району Сергей Брэль выязджаў 3 красавіка у Курапаты і збіраў матэрыялы, звязаныя са злачынствам. Група экспертаў сабрала ўсе парэшткі, якія былі раскіданыя злачынцамі на жвіры, каб зрабіць экспертызу. Заключэнне будзе гатовае не раней, як праз 3 тыдні. Пасля гэтага парэшткі будуць перазахаваныя ў тыя ж магілы, адкуль іх выкапалі невядомыя злачынцы. Кримінальная справа поводле факту злачынства у Курапатах распачатая. Следчыя пакуль не вызначыліся конкретно, поводле якого артыкулу Кримінальнага кодексу яна будзе вестися. Следчы прокуратуры Сергей Брэль паведаміў свабодзе.
Вопрос ставился или в умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, или надругательство над историко-культурными ценностями. Еще могут принимать решения рядом стоящими статьями. Будет заниматься милиция, это их ответственность. Этих костных останков, у нас, в принципе, сомнений нету, что это люди, погибшие как раз в тот период. Но для порядка мы назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Активист консервативно-христианской партии БНФ Олесь Шахольский не верит, что следствие знойдут злочинцев.
Коли ніякої реакції правоохоронних органів на це не буде, коли вони не здолюють знайти тих людей, які здійснили чергове злочинство, не буде встановлена справді нормальна охова, самі службові особи повинні будуть за свою професійну непригодність визволити свої посади, коли ви отримуєте гроші податкоплательщиков, як ви повинні виконати професійно свої обов'язки. На ці сроки там повинен бути стаціонарний пост охови. Це все зробити технічно магчыма. Відэа назірання паставіць, нема праблемаў.
Паплечнік Алеся Шахойскага, прэсавы сакратар партыі Валер Буйвал, выказаў сваё меркаванне.
У лістападзе мінулага года фронтаўцы злавілі 2 вандалаў, што ламалі крыжы. Пацвердзілася наша меркаванне пра тое, што ўсё это здзяйсняецца расійскімі фашыстамі. Супраціўляцца этому павінна ўсё наша беларускае грамадства, таму што это дабываецца на тэрыторыі нашай святыні, дзе пахаваны нашы пакутнікі. Все сведомые люди повинны звертаться с такими закликами до громадства, как была организована оборона и Куропатской святыни, и инших мест похованию и покутництва нашего народа.
Акты вандализма у Куропатах отбывались и ранее. Окромя того, что неведомые опаганивали могилы, ломали лаву Клинтона, малявали фашистские свастики на крыжах и иконах, отбывались раскопы могил. 2 травня 95 года на Радаўніцу невядомыя раскапалі больш за десяток магіл. Паўсюды былі раскіданыя парэшткі людзей. Была распачата крымінальная справа, але вынікі яе невядомыя. У 98-м годзе злачынцы выкапалі з магілы парэшткі людзей, перазахаваныя пасля эксгумацыі магіл прадстаўнікамі следчай камісіі. Праз год у Курапатах раскапалі яшчэ 6, а праз 3 гады 4 магілы.
Паведамляла Любова Лунёва, нагадаем, Менская районная прокуратура передала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах ў міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Роўна 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калектыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. І зараз да галоўнай міжнароднай тэмы. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў 2-дзённы візіт у Турцыю. Пасля 3 самітаў на мінулым тыдні эканамічнага ў Лондоне, НАТОскага ў Францыі і Німеччыні, ды еўрапейска-амерыканскага ў Празе, Абама заканчвае сваё першае еўрапейскае падарожжа ажно 2-дзённай пабыўкай ў краіне, якая знаходзіцца на ўзмежжы Еўропы і Азіі. Чаму столькі ўвагі ў Абамы да Турэччыны? Гэтае пытанне зараз я паставлю глядальніку нашага рада Яну Максімюку.
Першы адказ на гэтае пытанне ляжыць на самай паверхні. Турцыя – гэта мусульманская краіна, урад якой прыхільна ставіцца да Злучаных Штатаў. І Турцыя ўтрымлівае добрыя адносіны з мусульманскімі краінамі, урады якіх вельмі блага ставяцца да ЗША, напрыклад, урады Ірану і Сырыі. Абама хоча змяніць палітыку канфрантацыі з мусульманскім светам, якую праводзіў ягоны папярэднік Джордж Буш, на перамовы ды іншыя дыпламатычныя захады. Заручыцца падтрымкай Турцыі для гэтага новага накірунку амерыканскай замежнай палітыкі падаецца для Вашынгтону заданнем само сабой зразумелым і надзвычай важным для будучага поспеху.
А якім тут можа быць другі адказ?
Ну, ведаеце, Турцыя – гэта член НАТО. І не трэба забывацца, што мілітарна і дэканамічна наймацнейшая краіна ў рэгіёне блізкага ўсходу. Адгэтуль і яе роля стабілізатара сітуацыі ў рэгіёне. Для Злучаных Штатаў, якія плануюць вывесці свае войскі з Іраку, гэтую стабілізацыйную ролю Турцыі ў рэгіёне цяжка пераацаніць.
Таксама, напэўна, нельга пераацаніць тую ролю, якую выконвае Турцыя ў сэнсе транспарту энергарэсурсаў з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Ці ёсць тут інтарэс Вашынгтону?
Безумоўна. Праз Турцію ідуць нафтаправоды з Іраку, дзе важны нафтаправод Баку-Тбілісі-Чэйхан. Да таго ж, Злучаныя Штаты і Еўразвяз хочуць залучыць Азербайджан і ў далейшым парадку краіны Цэнтральнай Азіі да планаванага газаправоду Набука, якім газ з Каспійскага рэгіёну можа пайсці праз Турцію ў Еўропу, ў абыход Расіі.
Зараз многія ўзгадалі, што падчас выбарчай кампаніі ў студзені Абама паабяцаў амерыканскім армянам, каб заручыцца іхняй падтрымкай, што ён будзе першым амерыканскім прэзідэнтам, які афіцыйна назаве забойства армянаў туркамі ў 1915 годзе генацыдам. Як ён зараз думае вырашаць гэтае пытанне?
Мяркуючы па тым, што сёння Абама сказаў на гэтую тэму журналістам у Анкары, яму будзе вельмі цяжка правесці праз кангрэс рэзалюцыю, якая асудзіць генацыд армянаў туркамі. А ён сказаў: «Мае погляды ўсім вядомыя, і я іх не змяніў». Але слова «генацид» у Анкары ён не вымавіў ні на прэс-канферэнцыі, ні пазней у парламенце, дзе акрэсліў масавыя забойствы армянаў туркамі ў 1915 годзе як жахлівыя падзеі.
Дзякуй, Ян. Пра візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Турэччыну паведамляў Ян Максімюк. Сачыце за нашымі навінамі. А што думаюць гарадзенцы на такое пытанне? Якая краіна можа першай ступіць у еўразвяз? Турэччына ці Беларусь? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Конечно, Турция. Потому что у нас не стремится никто туда, в Евросоюз. Даже никто и не подумает об этом.
Я думаю, что Турции шансов больше.
Потому что у нас президент стремится к самостоятельности и он не захочет подчиняться кому-то другому.
Мне почему-то кажется, что Беларусь вообще никогда не стремилась вступать в Евросоюз. Она действительно хочет быть независима от Евросоюза. Как бы возможное сотрудничество – это да, а как бы подчиняться Евросоюзу – это вряд ли.
Я вообще интернационалист. Я и за то, чтобы вступила и Турция, и Беларусь.
Думаю, бы вступила Турция. Беларусь больше не хочет, она хочет обойтись без всяких Евросоюза. Я считаю так.
Точно так же думаю. Ну, пока у нас здесь наш президент, я думаю, далеко до Евросоюза. Пока не уберем, то, конечно, про Евросоюз можно и ничего не думать.
Я не знаю, Беларусь, наверное. Может, и Турция. Я не знаю. Я не могу ответить на такой вопрос.
Турция. Ну, потому что, наверное, все-таки Турция стремится в Евросоюз.
Я что думаю? Я думаю, что не стоит ни Турции, ни Беларуси вступать в Евросоюз.
Ну, вообще, здесь все Беларусь.
Ну, о чем?
Турция, мусульманская країна, никуда не возьмись, я думаю.
Прогноз Беларусь, коли может вступить, як? Скольки годов смотрелится?
Ну, не, я думаю, какой Лукашенко нас в Беларуси, никуда.
Видите, Турция, конечно. Никто возьмет Беларусь теперь, Евросоюз. Ну, что ее возьмет?
Гэтак жыхары Гародні адказвалі на нашае пытанне, якая краіна, на вашу думку, можа першай ступіць у развяз, Турэччына ці Беларусь.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
10 гадоў таму, 6 красавіка 1999 году, памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя дагэтуль. Жонка Геннадзя Карпенкі Людміла, якая жыве ў Нямеччыне, дагэтуль упэўненая, што гэта было забойства. Сёння Людмілі патэлефанаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Жонка Геннадзя Карпенкі Людміла і дзеці, сын Дмітрый, дачка Таццяна, праз 2 гады пасля яго смерці былі вымушаны з'ехаць з Менску ў Нямеччыну. Прычыны, як твердзіць спадарыня Людміла, пераслед і ціск з боку ўлады. У Нямеччыне сям'я атрымала статус палітычных уцекачоў. Вяртацца на радзіму, як сказала сёння Людміла Карпенка, дагэтуль не выпадае.
Я осознаю, что, конечно, не дали бы возможность ни моим детям там не работать, не жить спокойно. Если по истечению 10 лет не дают возможности нормально провести даже вечер, и то дергаются. Даже 10 лет не дает покоя. Просто фамилия не дает покоя. Так что говорить? Бояться даже призрака его.
Спеціальны аргкамітэт, створаны дзеля ўшанавання памяці Геннадзя Карпенкі, пабіваў немало парогу. Але паўсюду да прозвішча вядомага апазіцыянера ставіліся вельмі насцярожана. І толькі ў беларуска-нямецкім адукацыйным цэнтры пагадзіліся выдзеліць залю на вечар рэквіем. Людміла Карпенка кажа, што боль ад страты з цягам часу не змяншаецца.
Не знаю, почему, может, я такой человек или что, но ощущений не меньше. Особенно, когда подходят такие даты, так тогда вообще очень тяжело. И как-то вот другие женщины, может быть, от того, что они по-другому жили, может, потому что другой человек. Я говорю, что люди, которые хоть один раз с ним пообщались, потом тянуло их общение с ним. Мне, конечно, тяжело, потому что он действительно был, ну, человек просто, еще с большой буквы. Я жила за широкими плечами, я знала, что он никогда меня не предаст, не обидит.
Народный фонд імя Геннадзя Карпенкі спачатку багата рабіў для адукацыі насельніцтва. Калі ўдава палітыка яшчэ жыла ў Беларусі, арганізоўваліся лекцыі, паездкі ў рэгіёны. Цяпер гэта ўсё спынілася, кажа Людміла Карпенка.
А каму это вообще надо? Каму заниматься-то? Некому. Валера тоже он не может, он занят своим делом. Вот спасибо хоть сейчас вот. Да, он сам вытянулся на своих плечах, всё.
Сёння на магіле Геннадзя Карпенкі мае з'явіцца традыцыйны кошык кветак ад яго ўдавы і дзяцей.
Да, мы просім, вот Танины подруги помогают. Сейчас позвонили одной из Таниных подруг. Она пообещала, что вот должны сегодня лежать от нас корзина цветов, даже с ленточкой попросила.
Людмила Карпенка кажа, что ей дагэтуль тяжко засынать.
Я не только в этот день. Я ложусь в постель, если вот сразу не заснула, то все, пошла визница, воспоминания, мысли, все, а только с таблеткой. Ну, я не хочу плакаться, но...
Дачка Карпенко, Татьяна, працуе ў банку ў Франкфурте. Унучка Настя, якой 10 гадоў, пайшла ў гімназію. Сын Дмітрый часова беспрацоўны. Ягонай дачцы 6 гадоў.
повідомляв Владимир Глот. Геннадій Карпенко, віце-спікер Верховного Совету Білорусі 13-го скликання, один з керівників об'єднаної громадянської партії. Він активно удільничав у спробі об'ясніть у 96-му годі імпічмент Олександру Лукашенку.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Ну а зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань підготувала Галина Абакунчик.
Махчиме запрошення Олександра Лукашенки на саміт Усходнього партнерства у Прагу – одна з тем обміркування слухачів.
Коли керівництво Білорусі хоче на саміт у Прагу, коли у Білорусі зараз так звана перебудова, то чому замість цих телеканалів не включити у мінські кабельні сітки такі телеканали, як BBC, Deutsche Welle, Belsat TV? Говорив Гарри Табашник з Мінську.
Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они в Беларуси наводят психоз, а зарубежным политикам вешают лапшу на уши, чтобы получать валюту.
Выказывание комментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
В отношении психоза, если вы назовете хотя бы один пример, когда сторонники перемен сказали что-то, сделали такое, что вводит людей в состояние психологического возбуждения, то я готов уйти из политики. В примере психоза могу я вам назвать. Когда Александр Григорьевич всю страну называет людей врагами правды, пятой колонной и вшивой оппозиции, вот это и есть психоз.
У працях теми телефонування з нагоди виказування Олександра Лукашенки на адрес опозиції.
Согласен с Лукашенком по некоторым оценкам, которые он дает оппозиции. Правильно, надо еще горше давать, чтобы они не мелочи там, не сюсюканье, бейте так, как должно быть. А что же Лукашенко? Эти вот оценки на него перенести. Он довел белорусский народ до нищеты.
Лукашенко назвал оппозицию и сопливыми, и ушивыми, и заведями народа. Он за 15 лет в глазах вымолся. Грязью попал у князя. Он белорусский народ не любит.
Далее слухач задает питание.
Поводом того, чтобы Россия заступила за Южную Осетию, Абхазию, было наличие гражданства у Осетина Абхазов российского. А завтра российские граждане прибалтийских стран тоже получат гражданство, и будет повод заступаться за них, для того, чтобы Россия вошла в прибалтийские страны. Как вы вот это прокомментируете, Радио Свобода?
Отказывая политолог Юры Чаусов.
Выпадку за Осетией и Абхазией. Ведомо, что паспорты там раздавались уже при фактичной отсутности грузинского суверенитета на этих территориях. С прибалтийскими краинами ситуация иншая, и, насколько я ведаю, те этничные российцы, представники некоренных национальностей, они не стремятся так вельми отримать российское громадянство. Они, значит, выгоднее громадянство краины в развязу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободу» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму виказуваннями на різні інші теми.
25 сакавіка цього року зібралися громадяни Республіки Білорусь ушанувати пам'ять тих громадян, які віддавали своє життя у 1917-1986 роки. 3 липня мені нагадує фільм «Веселі ребята», де пастух йде наперед стада і грає на дудочці.
Передачу «Дзвонки на свободу» падрыхтавала Галіна Бакунчык. Нагадаем, наш телефон 266-30-952. Адразу пасля навінаў «Праскі акцэнт».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашэнка адправіў адстаўку міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумова. Навумоў уваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім краіны еўразвязу і ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэння ў датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадска. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часоў выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік міністра Анатоль Куляшоў. Рада міністраў юстыцыі краінаў еўрапейскага звязу паводле вынікаў паседжання ў Люксембургу паведаміла пра пачатак дыялогу з Беларусію аб датрыманні правоў чалавека. Дыялог прадугледжвае сустрэчы як найменей адзін раз на год. Перамовы будуць па чарзе адбывацца ў Беларусі і ў еўразвязе. У Менску з трохдзённым візытам знаходзіцца дэлегацыя бізнэсоўцаў з Бранденбургу на чале з прэм'ер-міністрам гэтай федэральнай зямлі Нямеччыны Матыясам Пляццыкам. Сёння дэлегацыя мела перамовы з беларускім прэм'ерам Сергеем Сідорскім і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце вандалізму ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 2 і 3 красавіка там былі выяўленыя раскапаныя магілы. Літоўская юстыцыя выдала еўрапейскі ордэр на арышт 83-гадовага швітара з Беларусі Юазаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Паводле літоўскай пракуратуры, ў 1950-е гады гэты святар супрацоўнічаў з камуністычнымі ўладамі, дапамагаў ім адсочваць і забіваць партызанаў, гэтак званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў. Святар адмаўляе абвінавачанні. І коротка пра падзеі ў свеце. У звароце да турэцкага парламенту сёння Барак Абама, прэзідэнт Злучаных Штатаў, прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі, але ЗША не ў стане вайны з ісламам. Паводле ратаўнікоў, болей як 90 чалавек загінулі і сотні паранены сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Тысячы чалавек засталіся без жытла. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Уладзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Не меней як 32 чалавекі загінулі, болей як 90 былі паранены сёння раніцай у выніку выбуху 6 замінаваных аўтамабіляў у розных раёнах Багдаду. Амерыканскія вайскоўцы таксама паведамілі пра гібель свайго жаўнера. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Праскі акцэнт». Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Над гэтымі да іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць з Менску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграму «Расія-Еўразія» нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая пачалася 2 красавіка, не было ўключанае пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма. Чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии. может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в это направление в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связаны с Россией, экономически, и политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, на спасение сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Тихомиров, а на ваш погляд, чому и зараз, не глядячи на недвухсенсовное пожадание Москвы, вырашение питания, як минимум, откладенное?
Потому что это было неотручно у этой ситуации видовочно проводить такое, давать такое признание республикам. Беларусь сближается с Европой. Для Беларуси важно усходнее вымирение. А союз Абхазии и Южной Осетии, наоборот, мог бы снизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылось. Это первое. Другое, отповедное питание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю поміж Беларусью и Россией. Та цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лук'янов, некоторые эксперты, як кажуть, зуб давали на тое, что уже зараз та Беларусь без сумневов признает незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. А вось пакуль не признал.
Ну, многие эксперты, может быть, зуб давали, но я свои зубы храню в неприкосновенности. И с самых первых дней после грузинской войны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен, и Беларусь не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ, вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Беларусь сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в, не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами. рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники Евразвязу – Карел Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера-Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керавник внешней политики Евразвязу, неодночи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Менском грузинских автономий. Але Москва протягивает настоивать на этом признании. А вот лічбы. За последние полтора года Беларусь отримала от России кредитов на 3 миллиарда долларов. А весь бюджет усходнего партнерства на 6 стран на несколько годов – 600 миллионов долларов. Так что дорожей – российские миллиарды долларов или асалода от запрошения у Прагу? Чому Лукашенко так упартится с признанием Абхазии и Паўднёвай Осетии? Ён так просякнулся европейскими каштовностями, что не продаст их нават за российские миллиарды?
Тут можно сказать, что в умовах кризиса те миллиарды – это было те миллиарды минулых годов. У новых умовах, значит, в Минске было вырашено, что треба еще погандноваться, может, еще нечто больше дадут. Вот только это можно оценивать. Ну и, апрача того, показать, что Беларусь – это не сателлит России, якому можно скомандовать, и признание хутка отбудется. Значит, треба еще добро попросить про это. Значит, покуль Россия просила и достатково добро за такое признание.
Спадар Лук'янаў, раней беларуская ўлада на розныя прапановы Еўропы адказвала прагматычна. А што я з гэтага буду мець? А зараз так выглядае, добрая усмешка еўрапейскіх палітыкаў, магчымасць пагуляць па Карлавым мосце ў Празе, стала даражэй за мільярды з расейскай казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны, там важна сама вот, сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявлений европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот, все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Господар Рар, вот с одного боку, 3 миллиарды долларов, уже отриманные и освоенные. З іншага, 600 миллионов на 6 краинов. Что больше?
Все эти цифры, они на самом деле достаточно поверхностные, потому что восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Беларуси, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Беларусью. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет, например, такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд, они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов Беларуси. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы это ни стало, привлечь туда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко. Открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилась к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость дипломатии Лукашенко пока именно сводилась к тому, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более и более неудобными.
Протяг передачи «Пражский акцент» у нашем эфире приблизно праз 2 хвилины, а зараз я нагадаю головные темы дня. Александр Лукашенко сьогодні подписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова поводле стану здоров'я. Як лічить видавець інтернет-газети БДГ Пётр Марцев, відставка Наумова – гэта канчатковая кропка у процесі зміни старой команди президента. Менська районна прокуратура передала матеріали по факті злочинства у Куропатах у міліцію. Нагадаємо, 2 красавіка недалеко від головної алеї у Куропатах знайшли розкопану могилу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его на смерти не выяснены до этого часу. Коллективный сход предприемства «Слоним мебля» принял решение деля захования працовных мест скоротить заробки. У Менску отчинилась специализованная выстава «Отпочинок». Сподевания на радикальное падение цен на туристичные путевки не оправдались.
Як? Передача Сергія Дубовця.
Як видавати? У 1995 годзе, калі наша Ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Передача Сергія Дубовця «Як?» кожную неділю. Повтор у вівторок.
Таким чином, завтра слухайте розваги Сергія Дубовця на тему «Як видавати?». Ну а зараз протяг празького акценту. Тема передачи – признание Абхазии Павдньовой Осетии, российский кредит и отключение российских телеканалов. У размове берусь удел с Менску политолог Александр Тихомиров, с Москвы Федор Лукьянов, с Берлину Александр Рар. Веде передачу Юра Драгохруст.
Вы с подар Тихомиров сказали, что те миллиарды – это были те миллиарды, и что за признание грузинских автономий мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. Так само стимул. На этом тыдне Россия отмовила Беларуси у кредите у 100 миллиардов российских рублей. У тлумачения российского Минфину было сказано, что отмовлено за великого объема уже истных долговых обязательств в Беларуси перед Россией. Гэтые слова наполняются додатковым зместом, коли месть на увазе не только финансовые обязательства. Некоторые эксперты упевненно свержают, что гэтая отмова покаранне за нежадание признавать незалежность Абхазии и Паўднёвай Асетыі. Те означает это, что покуль не признаются, грошей з Москви більш не буде.
Ну, відомо, що ми не ведаємо, як там вирішалося це питання, що говорилося. А я думаю, що все ж вирішили, що за признання Беларусь повинна отримувати більше. Ну, так, в історії нашій бувало, що ми думали одно, а отримували друге. Це по-перше. По-друге, що білоруські офіційні особи, вони кажуть, що переговори ще протягуються. Значить, все ще можливо, коли це відбудеться. Далі, це було неофіційне таке тлумачення із Банка Росії, що це кредит не буде. Так що, поки ще гандаль йде по цьому питанню. Концепково все не визначено. Ну, правда, то, що не внесено питання у парадок дня сесії, це вже відомо. Але, можливо, це був такий розлік на те, що будуть ще гандлюватися, і нікуди ні, Росія не дінеться, все одно ці гроші дасть. Бо Білорусь для неї важніше за Південну Росію. Можливо, і так, але не отрималося з цього. І зараз будуть вже зроблені основи нові, можливо, в Білорусі.
Пробачте, Росія не дінеться, а Білорусь дінеться без грошей російських?
Ну, наша ранейшая політика виходила з того, що так, давайте вспомнимо ранейшие події, скажімо, 2006 года і раніше, коли там справа вирішалася з Белтрансгазом. От ми йшли на некі заступки, але це починалося все з реального там уздіяння на Білорусі. А так Росія і Білорусь, звичайно, ніяк так знаходиться у таким становищі, що Росія б нічим просить. Білорусь не одразу на це погоджається, і тільки коли ця погроза становиться видовочною, починаються ніякі дії з боку Мінська. Тобто за те, що можна отримати ще додатково, на що губляти.
Господар Лук'янов, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі сітуацыі ў беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении с Белоруссией это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочь себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. А если это критически не понадобится, ну, тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На этом тыдне у Беларуси здарылася еще одна дивная подея. Белорусская компания кабельного телебачения спынила ретрансляцию 5 российских телеканалов РЕН-ТВ, Первая всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здається, кампанія виціскання російських електронних СМІ з білоруської інформаційної простори була найбільш інтенсивною некілька годів тому. Але тоді російські телеканали прибирали з кнопок. Зараз справа дійшла і до кабелів. Російське посольство попросило у білоруського МЗС тлумачення з нагоди відключення російських телеканалів. Ці сапраўды сутність справи у спрэчцы господарчих суб'єктів, як тое виникає з офіційних тлумаченнів. Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перес Хілтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося. Ужо тыя чыстыя, умовна кажучы, расійскія каналы, якія вяшчалі на Беларусь, яны ўжо больш не вяшчаюць. Ідзёт нейкая змесь, якой, як вы самі ведаеце, можна нешта паказаць, а нешта не паказаць. Чаму менавіта ў гэты момент, ну тут цяжка сказаць, што ці доўга прымалася гэта рашэнне, ці было такім спантанным, як рэакцыя
на певні події в російській ефірі, адміністрування, передачі. Здається, що тут цілий комплекс факторів спрацював. Можливо, що і некі грошові справи так. Ну, реклама це не збивала, тому що на тих каналах все одно була білоруська реклама. По рекламі, ну, а мотиви некі, там, що нікому нешто не сподобалося у тих передачах, гэта зробило додатковий ще вплив на вирішення менавіта питання ось у таким вигляді, як воно вирішилося так, доволі хутко.
Федор, а як ви меркуєте, чому у Білорусі відключили російські телеканали?
Я думаю, що чиста політика, звісно, ніяких технічних проблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, хоть вступая в игру с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Что я думаю, что это чистая политика, и это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулым тыдне публицист Александр Класковский, який удельничал моей передачи, проиллюстровал теперешнюю политику официального Менску белорусской примовкой. Ласковые теля двух маток смокча. Паводле яго, вынаходніцтва Лукашэнкі палягае ў тым, што цяля можа і не быць ласкавым. Што пераважае ў становішчы Александра Лукашэнкі ў цяперашняй сітуацыі? Ці тое, што і Масква, і Брусэль будуць падазраваць яго ў нелаяльнасці і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, што абодва цэнтры сілы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, што ён хоча?
Пространство манёвра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. Обиды, ну да, те обижаются, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры, мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, соправды, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як довго это другое питание будет вести эта гульня. Але покуль она не такая дрянная, как можно лечить. Я кажу с пункта гледжання белорусской влады, что покуль не отмовляют от контактов ни на Западе, ни на Всходе. І в гэтым ствараецца люд, якім можна лавіраваць паміж абодвума полюсамі. Таму што выбар канкрэтна на карысць аднаго з полюсоў, ён парушае баланс. А так, ёсць свабода манеўра.
Выслухалі перадачу «Працкі акцэнт». У размове бралі ўдзел з Менску палітолог Александр Ціхамірыў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, з Берліну директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады з внешней политики Александр Арар. Вёў передачу Юрий Драгохруст.
Міжнародная акция «Флешмоб» ці «Флешмобішча». Жарт ці забава. По-розному можна назвати новую ідею белорусской молоді за мяжой з країн Европы з гучной назвой «Пыхтім за Беларусь». Вынікі, аднак, цалкам рэальныя. Беларускія студэнты ў міжнароднай прабежцы што раніцы ў самых розных краінах і ў Беларусі настроі здароўе і відэа з цікавых мясцін Еўропы, у якія дабеглі беларускія студэнты. Всё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.